Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске я расскажу вам о событиях 784-го дня войны и главных новостях среды 17 апреля. Россия обстреляла Чернигов ракетами, известно о 17 погибших и более 60 раненых. Разведка Украины, в свою очередь, атаковала дронами объекты в российском Татарстане. Кремль заявляет, что численность потерь российской армии в Украине не разглашается из-за закона о государственной тайне. Саммит Евросоюза обсуждает ПВО для Украины, а в США законопроект о помощи Украине рассмотрят 20 апреля. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с обстрелов и военной сводки. Сегодня самые тяжелые новости пришли из Чернигова, который сегодня утром российские войска обстреляли ракетами. По данным местной администрации, это были ракеты «Искандер». Три ракетных удара были нанесены почти по центру города, сказал глава областной администрации Вячеслав Чаус. И по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате ракетного удара погибли 17 человек. Двое из них умерли уже потом в госпитале. Более 60 пострадали, и среди пострадавших трое детей. При этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба сообщил, что в результате обстрела было разрушено 8-этажное здание, еще 4 многоэтажных дома, больница, заведение высшего образования, и много автомобилей получили различные повреждения. Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сказал, что в Чернигове в результате российского удара разрушен отель, в котором размещались военнослужащие ВСУ. Ну и, соответственно, российская сторона может говорить о том, что прежде всего именно этот отель с военнослужащими был их целью, но я напомню, что российская Минобороны регулярно заявляет о ударах высокоточным оружием, и удары эти оно называет точечными. Мы видим из того, что нам говорит украинская сторона, что, конечно же, никакие они не точечные, а огромное количество гражданских потерь, большие разрушения гражданской инфраструктуры, и все это последовало за ударами ракетами «Искандер». В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня после ракетного удара по Чернигову сказал, что российские террористы, сейчас я цитирую министра иностранных дел Украины, обстреляли центр Чернигова ракетами, и число погибших еще может расти. Эти невинные люди не погибли бы и не были ранены, если бы Украина имела достаточно возможностей ПВО. Три дня назад на Ближнем Востоке мы видели, как выглядит надежная защита человеческих жизней от ракет. Он имел в виду прежде всего, как США и их союзники помогали Израилю обороняться от ракетно-дронного удара из Ирана. В результате этой защиты Израиля 99% по данным израильской стороны всех летевших к Израилю дронов и ракет были сбиты, и, соответственно, Украина недоумевает, почему Запад не может хотя бы частично также помочь ей отражать российские ракеты и дроны. При этом Кулеба выразил благодарность Германии, которая, по его словам, уже приняла важное решение о предоставлении Украине дополнительной батареи «Патриот». Вообще о германской инициативе по ПВО для Украины мы скажем чуть позже. Пока же нужно сказать, что Россия не ограничилась только ударом по Чернигову. Российские войска также атаковали утром сегодня Одесскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кибер. По его словам, цель России – это вновь инфраструктура региона. Информации, правда, о пострадавших не поступало. Ну, а вечером во вторник обстреляли Никополь российские войска из артиллерии, а также дронами. Есть раненые и есть повреждения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Кроме того, сутки обстреливали Херсонскую область. Об этом сообщил глава тамошней администрации Александр Прокудин. Он сказал, что российские войска нанесли удары, в результате которых ранены 5 человек. Также есть разрушение критической и частной инфраструктуры. Ну и понятно, что Россия вместе с атаками на фронте, о которых я сейчас расскажу, бьет все время по украинским городам, запугивая людей в них. В частности, она, например, закончила весь свой нарратив о Новороссии, Малороссии и так далее, и о русскоязычных украинских городах. Сейчас она совершенно спокойно, без оглядки, обстреливает эти самые русскоязычные, по ее мнению, города, в частности, Харьков. Его мэр Игорь Терехов в интервью британской газете «Гардиан» сказал, что Харьков рискует стать вторым Алеппо, если конгрессмены США не проголосуют за выделение нового пакета военной помощи Киеву. Я напомню, что сирийский город Алеппо постоянно подвергался бомбардировкам с воздуха сирийской и российской авиации. Там людей убивали в очередях за хлебом. В общем, там, в конце концов, была просто выжженная земля. И если вы хотите посмотреть, как выглядел Алеппо после этих бомбардировок, то на YouTube есть страшные съемки с дронов, на которых очередной город мира выглядит как Сталинград или Грозный. По словам Игоря Терехова, сейчас Россия сменила тактику, теперь пытается она разрушить энергоснабжение Харькова, также запугать жителей города. Я напомню, что Харьков второй по величине город Украины, в нем живет более 1 300 000 человек, ну и там сейчас постоянно отключают электричество. Хотя, по самым разным сведениям американских медиа, люди там не теряют мужества и надежды. Со своей стороны, Украина атакует объекты на российской территории. Мы рассказывали в наших подкастах о том, что украинское руководство, несмотря на некоторые высказывания представителей Соединенных Штатов и Европы, считает эти удары законными, потому что те объекты, которые атакует Украина, помогают России воевать. В частности, сегодня утром беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Казанский авиационный завод в Татарстане, который производит и ремонтирует военные самолеты. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылками на источники в украинских спецслужбах. Взрывы на территории завода, по данным украинских разведчиков, произошли около 10 часов утра. Ну и примерно в это же время местные телеграм-каналы писали, что в районе завода включили сирену воздушной тревоги, а оттуда также эвакуировали работников этих предприятий. Там Казанский вертолетный завод и Казанский авиационный завод. Также происходила эвакуация на территории особой экономической зоны Алабуга. Ее уже, я напомню, атаковали украинские беспилотники. И мы говорили о том, что это очень серьезные случаи дальней работы украинской беспилотной авиации. Ну и, в свою очередь, Минобороны заявило, что, конечно же, они сбили украинский беспилотник в Татарстане. И также перед этим они отчитывались о том, что дрон был сбит в Мордовии. В свою очередь, украинские разведчики сказали, что в Мордовии они атаковали радиотехнический узел отдельной воинской части. Это, соответственно, был радиолокатор, который сильно помогает российской авиации обстреливать Украину, потому что дальность его обнаружения целей около 3000 километров и высота около 100 километров. То есть это довольно важный оборонный объект. Сегодня также в оккупированном Россией Севастополе объявлялась воздушная тревога, закрывали движение по так называемому Крымскому мосту. В общем, очевидно, что Украина при всех обстрелах, которым ее подвергает Россия, способна отвечать и создавать угрозы для стратегически важных объектов российских. В то же время, конечно же, соотношение ударов говорит о том, что у России есть какой-то постоянно пополняемый запас ракет и дронов, а Украина действительно испытывает ракетный и снарядный голод. От обстрелов перейдем к обстановке на фронте. И сегодня украинские представители говорят о том, что в течение суток там зафиксировано 71 боевое столкновение. На Бахмутском направлении Россия атакует, а украинские военные отбивают эти атаки. Всего Генштаб Украины насчитал 19 атак российских сил, и там особо ожесточенные атаки идут на Часов-Яр. Я о нем чуть подробнее расскажу дальше. Кроме этого, ВСУ отражали атаки на Авдеевском направлении в районах Семеновки, Новобахмутовки и других населенных пунктов. На Лиманском направлении отражались атаки. И спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин рассказал, собственно, о том, как Россия пытается прорваться на окраины Часова-Яра. Он сказал, что российская армия иногда во время штурмов Часова-Яра использует малые штурмовые группы, которые применяют такие из рам состоящие автомобили, багги, но при этом они не закрепляются на позициях, они выбрасывают туда по 2-3 человека в окопы, те там пытаются закрепиться, а это багги убегает обратно в сторону российских войск. При этом, как сказал спикер «Хортицы», враг пытается заводить штурмовые группы, но не закрепляется на позициях, чтобы уменьшить количество санитарных потерь. Есть очень хороший материал украинской службы BBC, переведенный на русский, кстати, о том, почему Часов-Яр так важен и почему Россия пытается взять его изо всех сил, во всяком случае, по данным украинского командования, например, главнокомандующему ВСУ Александра Сырского, Россия вроде как поставила цель захватить Часов-Яр до даты 9 мая, до Дня Победы, который празднуется в России в Великой Отечественной войне, и объявить это очередным успешным действием российской армии во главе с главнокомандующим Путиным. Часов-Яр важен тем, что это самая высокая точка на сотни километров вокруг на этой территории. Город стоит на холмах. Об этом рассказывает украинская служба BBC. Эти холмы защищают его с востока и юга. Самая высокая точка там – это 247 метров. Например, соседние высоты в среднем вокруг, то есть в Константиновке, Славянске, Краматорске, от 100 до 125 метров. То есть понятно, что украинская армия в этом городе видит другие нападающие силы сверху, получает гораздо больший обзор на гораздо большую дистанцию. Ну и агломерация этих городов после российской оккупации Донецка фактически стала административным центром той части Донецкой области, которая подконтрольно осталась Украине. А во время битвы за Бахмут в прошлом году этот район был оперативным тылом для украинской группировки. Но в начале этого года ситуация очень сильно изменилась, потому что Россия все время пытается взять именно этот город. Россия создала мощную группировку, преимущественно из сил ВДВ, и начала движение к Часову-Яру из Бахмута. В Часовом Яре когда-то жило примерно 13 тысяч жителей, но сейчас там осталось около 700. И это рассказывает украинской службе BBC глава этого города Сергей Чаус. И это, конечно, пожилые люди, в основном почти поголовно, которые просто отказываются эвакуироваться. Они очень привязаны к своим домам, они боятся, что эти дома разграбят и так далее. В общем, не хотят они уезжать. При этом в Часовом Яре отсутствует газоснабжение и вода, нет электричества, практически нет мобильной связи. Там электричество получают только от генераторов, и вода там из скважин. Все это уже было, надо сказать, и в Авдеевке, и в других местах, которые российская авиация и артиллерия пытались сравнять с землей. И мы говорили о том, что часто те места, куда входят потом российские войска, представляют собой совершенно выжженное место, дома в огромных пробоинах от снарядов и так далее. В общем, украинские власти говорят о том, что преимущество России в авиации позволяет россиянам сбрасывать ежедневно 20-30 управляемых авиационных бомб на Часов-Яр. Мы будем следить за битвой за Часов-Яр, которая продолжается буквально вот как мы сейчас делаем этот подкаст. Но в ней, конечно же, Россия несет при этом большие потери. Мы говорили, что и Авдеевка, и Бахмут, и все остальные населенные пункты, которые Россия брала, она брала практически мясными штурмами. И, естественно, потери, с которыми российская сторона не считается, были огромными. При этом сегодня официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову задали вопрос, с чем связано отсутствие публикации о потерях с российской стороны. Собственно, это нежелание озвучивать эти данные или это какие-то законы этому препятствуют. Я напомню, что, по-моему, уже более 50 тысяч военнослужащих поименно были названы BBC медиазоной, то есть это только подтвержденные с именами, фамилиями люди, которые точно совершенно погибли в Украине с российской стороны. Ну вот Дмитрий Песков говорит, что, разумеется, я сейчас цитирую кремлевского пресс-секретаря, закон о гостайне и особый режим распространения информации в условиях специальной военной операции имеет место. Это объяснимо абсолютно. А в остальном, еще раз говорю, это исключительная прерогатива Минобороны. Ну, а Минобороны, в свою очередь, практически никогда не сообщала о российских потерях. Мы помним в самом начале какие-то заявления о 1500 погибших. В общем, очевидно, что Россия эти потери будет скрывать так крепко, как только может. Некоторые из военнослужащих российских попадают в украинский плен, и там их ждет правосудие с серьезными очень сроками за то, что они сделали. А, в общем, мы знаем и по Буче, и по Гостомелю, и по Мариуполю, что российские солдаты убивали, грабили, насиловали. Это следует из показаний как самих украинцев, так и из выводов различных международных комиссий. Сегодня в Киевской области, в Бородянке, Бородянский районный суд приговорил к 12 годам заключения российского военнослужащего Радика Гукасяна, которого признали виновным в убийстве мирного жителя. Но там, кроме этого убийства, еще много всего. Гукасян служил по контракту в парашютно-десантном полку 98-й дивизии ВДВ. Ну и он вместе с другими военными весной 22-го года расстрелял из автомата в гражданский автомобиль. И в машине находился водитель, 32-летний Дмитрий Бондарь. Он погиб на месте. Они закопали его в лесу. Кроме того, Гукасяна обвинили в том, что он ворвался в дом местного жителя недалеко от села Лубянка Бучинского района в марте 22-го года. Они обокрали этот дом, в частности, украли из дома приставку Sony PlayStation. А в августе 22-го года его захватили в плен. И надо сказать, что Гукасян признал свою вину полностью. Он ждет, чтобы его обменяли на украинского военного. Но случай Гукасяна, конечно же, один из многих-многих сотен, которые уже засвидетельствованы теми, кто собирает данные о российских военных преступлениях в Украине. Конец совершению этих преступлений, по мнению Киева, может положить только поражение России на фронте и выход России изо всех территорий, которые она захватила, потому что именно на этих территориях она принуждает людей самыми разными способами, в том числе пытая, запугивая, убивая, то, что она делала в пригородах Киева в 22-м году. Для этого военного поражения или как минимум для защиты своего неба Украине нужна военная помощь, с которой, в частности, США очень сильно тормозит. Но сегодня спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что голосование по законопроекту, в частности, о помощи Украине, ожидается вечером в субботу, 20 апреля. Джонсон в своем послании, адресованном членам Нижней Палаты, сказал, что Комитет Палаты представителей по регламенту сегодня опубликует тексты законопроектов. Там, кроме помощи Украине, еще помощь Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. Еще позже сегодня будет представлен законопроект, касающийся безопасности южных границ США. Вот эти четыре отдельных законопроекта, по мысли Джонсона, легче принимать, чем все в увязке. Соответственно, он ожидает итоговое голосование в субботу вечером. Законодатели американские относятся к этим процессам по-разному. Республиканцы говорят о том, что правильным шагом было выделить законопроект о помощи Украине в отдельный голосовательный пункт и не объединять его с помощью Израилю. С другой стороны, и Белый дом, и меньшинство демократическое в Палате представителей, и Сенат критикуют республиканское большинство Палаты представителей, говоря, что лучше всего было бы одобрять тот законопроект, который был уже принят Сенатом. Это было в феврале. И там как раз было все вместе, и 60 миллиардов для помощи Украине, и средства для Израиля, Тайваня, гуманитарная помощь палестинцам в секторе Газа и так далее. Но тогда Палата представителей, опять же возглавляемая республиканцами, даже не подошла к рассмотрению этого сенатского законопроекта. В Европе дела с помощью Украине обстоят несколько лучше и быстрее. В частности, сегодня начинается саммит глав государств и правительств стран Евросоюза. Он продлится 2 дня. И сегодня вечером там обсуждают, собственно, внешнеполитическую повестку, то есть дискуссия по Украине. Там же должен выступить, пока еще нет сведений о том, что он выступил, Владимир Зеленский по видеосвязи. А председатель Евросовета Шарль Мишель в своем письме приглашении европейским лидерам написал, что в отношении Украины есть настоятельная необходимость активизации оказания нашей военной помощи, особенно средств ПВО. Конечно же, будет там пункт по Украине с очень ясным посланием об оказании помощи ПВО, и саммит вот этот Евросоюза будет решать, как именно отдельные страны могут оказать эту помощь. В это же время генсек НАТО Йенс Столтенберг поговорил с президентом Украины Зеленским и подтвердил, что запрошенное Киевом заседание Украина-НАТО состоится 19 апреля, и там тоже, скорее всего, выступят высокопоставленные украинские представители, может быть, даже сам Зеленский там выступит. При этом Столтенберг сегодня сказал важную очень вещь. Он сказал, что если какие-то страны НАТО как бы разрываются между необходимостью поддерживать должный уровень вооружений своих стран или отдавать что-то Украине, то он бы как раз выбрал отдать Украине. Он сказал следующее. Украине нужно еще больше всего, чем то, что было поставлено ранее, поэтому если союзники стоят перед выбором между выполнением целевых показателей НАТО и предоставлением больше помощи Украине, мой месседж четкий. Отправьте больше Украине. Он сказал, что для него, как для генсека НАТО, конечно, важно, чтобы все союзники достигали целей по собственной вооруженности, по собственному наличию вооружений на своих складах. Если, конечно, будет какая-то опасность в Европе, это важно. Но он напомнил, например, что Дания предоставила Украине всю артиллерию. И сказал также, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе может быть конфликт между достижением всех целей внутренних стран и поставками Украине. И я ясно дал понять, что если единственный способ оказать поддержку Украине – это идти ниже целевых показателей НАТО, то это правильно сделать. Важность этого замечания очень высокая, потому что очень многие европейские страны говорят о том, что не позволяет им поставлять Украине вооружение, собственно, необходимость оставлять эти вооружения себе. Об этом, в частности, говорила и Германия. Например, по поводу, например, ракет «Таурус». Она говорила о некоторых других видах вооружений. И другие страны, США, например, говорили, что не все может быть поставлено, потому что самим нужно. Но вот теперь правительство Германии запустило инициативу по поиску дополнительных средств ПВО для Украины. Я уже говорил об этом. И германское издание «Tagesschau» рассказывает о том, что с такой инициативой выступили Министерство иностранных дел и обороны Германии и их, соответственно, руководители Анна-Лена Бербок и Борис Писториус уже обратились к партнерам из ЕС и НАТО, а также к третьим странам по поводу того, чтобы совершить немедленные действия по противовоздушной обороне, то есть как можно быстрее поставить ей все, что можно. Судя по всему, еще одну батарею «Патриот» действительно Германия уже поставляет, а министр иностранных дел Украины, которого я сегодня уже упоминал, Дмитрий Кулеба, совсем скоро примет участие в Италии в заседании министров иностранных дел группы «Большой семерки». Это будет 17-19 апреля. Потому что Италия сейчас председательствует в Большой Семерке, там же будет и саммит Большой Семерки, но вот перед этим саммитом традиционно заседает министр иностранных дел. Там будет и Дмитрий Кулеба, и, скорее всего, там он будет тоже говорить о необходимости для стран Большой Семерки дать Украине дополнительные батареи «Патриот». На фоне всех разговоров о ПВО развивается и инициатива по предоставлению Украине снарядов. Мы помним, как Евросоюз не выполнил свое обещание поставить 1 000 000 снарядов Украине в прошлом году. Соответственно, сейчас речь идет о том, чтобы хотя бы 500 тысяч единиц боеприпасов было поставлено. Ну и вроде как эти 500 000 уже предоставлены, во всяком случае закуплены точно. Об этом сказал премьер Чехии Петр Фиала. Он об этом говорил в ходе визита в США, откуда он уже уехал, но об этом сегодня рассказывает агентство Bloomberg. Согласно тексту речи Фиалы с правительственного сайта, план, в котором Чехия выступает посредником при закупке снарядов за пределами ЕС, позволил обеспечить доставку 500 тысяч единиц таких снарядов. Напоминаю, что снарядная инициатива – это довольно большое начинание западных стран, к которому присоединились примерно 20 государств. Там и Германия, и Нидерланды, и Канада, и Польша. И президент Чехии Петр Павел ранее утверждал, что Прага, собственно, уже собрала необходимые деньги для того, чтобы сколько нужно купить, там почти 800 или 900 тысяч снарядов разных калибров, которые используют Украина. Но пока непонятно, на какой стадии физически находится переправка этих снарядов в Украину. Даже если они уже закуплены, неясно, поставляются ли они, скажем, ежедневно или не поставляются пока. В общем, понятно, что Украина продолжает испытывать большие трудности с боеприпасами. Когда я говорю о том, что Европа думает очень сильно над своими собственными запасами, то я имею в виду прежде всего, собственно, публичные заявления европейских чиновников о том, что самой Европе нужно готовиться к войне. В частности, например, сегодня об этом очередной раз сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала активно работать над улучшением оборонного потенциала стран ЕС из-за возможности вооруженного конфликта, который затронет Евросоюз. Вот ее цитата. Она выступала как раз на том европейском саммите, который начался сегодня в Брюсселе. «Угроза войны, может, и не является неизбежной, но она возможна. Нам следует быть готовыми, и начать нужно с острой необходимости восстановления, восполнения и преобразования вооруженных сил стран-членов ЕС». Понятно, почему в Европе идут такие разговоры. Там есть сомнения по поводу того, в какой форме НАТО продолжит свое существование после ноября этого года и выборов в Соединенных Штатах, потому что американские медиа опубликовали сведения, не подтверждавшиеся, впрочем, официально, что Дональд Трамп хотел поделить страны-члены НАТО на две категории, кто из них выполняет, а кто не выполняет требования по военным бюджетам и так далее. Еще раз скажу, что независимых подтверждений публикациям в американской прессе о планах Дональда Трампа, в частности, например, как-то так жестко поступить с НАТО или принудить Россию и Украину к мирным переговорам, всего этого штаб Трампа не подтверждает, но эти утечки, конечно же, вызывают тревогу в Европе. Однако отнюдь не во всех странах Европы и не все компании считают, что с нынешней Россией сейчас нельзя иметь дело. Мы довольно много рассказывали о банке Raiffeisenbank, который продолжает оставаться в России, несмотря на более чем 2 года ее агрессии против Украины и несмотря на ранее сделанные заявления о том, что вроде как банк хочет выходить из российского бизнеса. В то время как все помнят эти заявления, британская Financial Times публикует статью, в которой говорится, что, оказывается, Raiffeisenbank за последние несколько месяцев в России разместил объявление о поиске более чем 2000 сотрудников для своего российского подразделения. И такая активность на рынке труда может говорить о том, что банк не только не собирается уходить из России, но и планирует развивать бизнес на российском рынке. Financial Times обнаружила в общей сложности почти 2500 объявлений, 2400 объявлений о наборе на работу в российское подразделение. Это с декабря 2023 года, то есть, в общем, за менее чем полгода. Ну и там менеджеры по продаже, специалисты по обслуживанию клиентов, а отнюдь не какие-то там специалисты по выводу бизнеса из России. Также работы с зарплатными проектами, то есть Raiffeisenbank собирается и дальше обслуживать, во всяком случае, судя по сведениям Financial Times, российские предприятия. И после того, как журналисты FT обратились в сам банк за комментариями, банковская группа заявила, что глава этого банка Йохан Штробль поручил провести немедленное расследование. Ну, то есть, видимо, Raiffeisen собирался нанять более 2000 сотрудников без ведомства руководства этой банковской группы, во что, откровенно говоря, верится слабо. Но закончить наш сегодняшний выпуск я хотел бы скорее на позитивном и поднимающем настроении сообщении, действительно поднимающем настроение, потому что мы знаем, сколько трагичных новостей. Мы рассказывали вам в этом подкасте о судьбе украинских детей, похищенных Россией с территории Украины. Вот теперь вроде как 161 ребенок, которых считали похищенными и перемещенными насильственно с территории Украины, нашелся в Германии. Украинские правоохранители в сотрудничестве с международными партнерами установили, что в Германии находится вот 161 ребенок, который имел статус нахождения на оккупированных территориях, и они находились в базе розыска как принудительно перемещенные, но вот оказалось, что они явно переехали каким-то образом с оккупированных территорий, либо с территории России, либо они выехали из Беларуси как-то, потому что Беларусь помогала России прятать детей, похищенных из Украины. Так или иначе, 161 ребенок нашелся. Я надеюсь, что мы расскажем вам еще новости о том, как эти дети вернутся в Украину. Ну и вообще будем следить за судьбой всех тех детей, которые пострадали в Украине после начала агрессии России. Этим действительно поднимающим настроение сообщением я заканчиваю наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Для вас сегодня его проводил Данила Гальперович. Также мне помогал звукорежиссер Александр Зимуха. Вы можете слушать наш подкаст на платформах Apple и Google напрямую с сайта, а также на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание, и мы продолжим завтра.